Watchman Nee. 12 полных коробов. Том 4, глава 4. Слово Божье приносит с собою свет. Чтение из Священного Писания. Евреям 4:12. Ибо Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Псалом 118, стих 130. Откровение слов твоих просвещает, вразумляет простых. Многие христиане сталкиваются с необычно большим количеством проблем. Если бы это были просто внешние проблемы, тогда это было бы не так серьезно. Но многие из этих проблем свидетельствуют о внутренней тьме, в которой находится человек, и о недостатке духовной ясности, а этому-то как раз нельзя не придавать значения. Необходимо признать, что некоторые ситуации необходимы христианину для его духовного роста. Тем не менее, мы не думаем, что христианин должен позволять себе оставаться во тьме и неясности постоянно. Мы верим, что нету Божьей воли на то, чтобы мы были вечно отягчены внутренними проблемами. Бог не желает, чтобы мы постоянно пребывали во тьме. Как же мы тогда можем достигнуть духовной ясности? Давайте посмотрим, что нам говорит Слово Божье. Евреям 4:12. «Ибо Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». То есть можно сказать, что если Слово Божье входит в человека, то этот человек тогда сможет ясно определять, что исходит из духа, а что исходит из души. Нельзя ожидать, что мы станем способны проводить такое различие, лишь спрашивая самих себя внутренне. Это лишь может нас запутать. Чем больше мы смотрим внутрь самих себя и чем больше мы сами себя исследуем, тем больше будет у нас возникать проблем и тем больше будет становиться тьма. Одна проблема потянет за собою еще 10, а те еще 100 проблем, так что они станут бесконечными. С другой стороны, если в нас войдет Слово Божье, тогда не будет нужды задавать вопросы. Мы поистине обретем ясность в том вопросе, что будет стоять перед нами. Например, вы можете встретиться с человеком на улице и что-то ему сказать. Хотя вы как будто бы сказали все правильно. Тем не менее, после этого разговора вы можете почувствовать себя очень неловко. Все слова были правильными, и ваше намерение было тоже правильным. Но внутри у вас противоположное чувство. Через час вы встречаетесь с братом, долго с ним беседуете, и ваши слова ему помогают. На этот раз внутри у вас все в порядке. Вы чувствуете, что с вас спало ваше бремя, и чувствуете, что вы послужили Богу. Как в первом, так и во втором случае вы говорили практически одни и те же слова. Но между вашим внутренним чувством в первом случае и вашим чувством во втором случае – существует большая разница. Различие это вас очень определенно. Оно говорит вам о том, что в первом случае вы поступили неправильно, а во втором правильно. Если посмотреть с внешней стороны, то слова, сказанные в первом случае, кажется, совершенно не отличаются от слов, сказанных во втором случае. Но вы внутри чувствуете, что это не так. Если Слово Божье будет находиться в нас, мы будем знать внутренне, что исходит от духа, а что от души. С приходом такого внутреннего чувства больше не будет никаких проблем. Псалом 118, стих 130 говорит: «Откровение слов твоих просвещает, вразумляет простых». Когда Слово Божье входит в вас, оно приносит с собой свет. Вы будете иметь ясное понимание, и это даст вам уверенность. Слово Божье – это не просто написанная книга, которую вы читали. Дух Божий также должен сделать это слово живым в вас. Только живое слово полезно. И это слово отделит ваш дух от вашей души. Дело не в том, что вы, скажем, прочитаете книгу, которая скажет вам, что вот так-то поступать духовно, а такие-то действия душевны. Даже если вы последуете тому, что написано в такой книге, результатом все равно будет душевное поведение. Но когда Слово Божье входит в вас и проливает на вас свой свет, оно разделяет дух и душу. И даже составы и мозги тоже все будут раскрыты. Тогда вы будете знать, что хорошо, а что плохо. Это внутреннее знание. Такому человеку больше не нужно будет задавать вопросов, потому что свет будет находиться в нем самом. и он сам будет чистым и ясным изнутри. Некоторые люди постоянно задают себе вопрос: «Живу ли я для Бога или для себя? Является ли то, что я собираюсь сделать Божьей волей или моей собственной волей?» Поистине нам очень трудно судить о наших собственных идеях и нашем собственном мнении, потому что мы можем легко быть введенными в заблуждение самими нашими мыслями и намерениями. Тем не менее, как только Слово Господа входит в нас, оно просеивает мысли и намерения наших сердец, и таким образом мы сразу же видим, какая именно мысль является извращенной, а какая непрактичной или эгоистичной, какое намерение продиктовано страхом, а какое стремлением защитить себя. Все это мы видим нашим внутренним зрением, внутри у нас кристальная ясность. Самоанализ не принесет нам света, а наоборот, приведет к самообману. Чем больше мы анализируем сами себя, тем больше мы будем обмануты, и тем больше будет препятствий на пути вхождения в нас Слова Божьего. Но когда Слово Божье войдет в нас, наши глаза откроются так, что даже не будет больше нужды задавать вопросы, потому что тогда мы будем способны видеть ясно самые наши мысли и побуждения. Братья и сестры, когда у вас появляются проблемы, вы должны положиться на Слово Божье в вопросе вашего просвещения, так, чтобы вы не были обмануты. Среди детей Божьих есть много таковых, которые судят о правильности или неправильности чего-либо путем использования своей совести. Но нам необходимо знать, что человеческая совесть – это все-таки нечто очень поверхностное, в то время как жизнь гораздо глубже. Часто бывает, что нечто проходит суд нашей совести, в то время как суд жизни оно пройти не может. Иногда, кажется, бывает так, что мы совершаем нечто, так сказать, на свой страх и риск. И если по завершении этого дела наша совесть чиста, мы благодарим Бога. Если же в совести мы ощущаем вину, тогда мы просим прощения у Бога. Получается, мы должны ждать завершения дела, чтобы узнать, правильно мы поступили или неправильно. Но нам необходимо знать, что внутри нас есть жизнь. Когда Слово Божье входит в нас, эта жизнь дает нам свет, что в свою очередь даст нам ясное понимание нашей правоты или неправоты еще до того, как мы начнем что-либо делать. Именно Слово Божье в нас дает нам свет, что позволяет нам судить о том, что исходит из духа, а что из души. Впоследствии, если вам придется прикоснуться к духу, вы будете ощущать, что это дух. И если вам придется дотронуться к душе, вы будете знать, что это душа. Вы будете знать это сразу же, в момент прикосновения, и будете знать это очень определенно. Слово Божье желает сиять из вас, чтобы сделать вас ясными. Оно живо и действенно. Оно не является чем-то внешним, но внутренним. Вопрос не состоит в том, чтобы различать дух и душу согласно тому, что делается внешне. Лишь внутренняя ясность может быть принята здесь во внимание. Тогда и только тогда мы сможем практически знать Бога и знать путь, которым мы должны идти. Глава 5. Жить верой. Чтение Священного Писания Евреям 10.38. В послании к Евреям 10.38 написано: «Праведный верой жив будет». Это цитата из книги Аввакума, 2 глава, 4 стих. В Новом Завете есть еще два послания, которые цитируют этот стих. Этот стих упоминается в 1 главе послания к Римлянам и в 3 главе послания к Галатам. Слова «жив будет» можно также перевести как «будет иметь жизнь». Римлянам указывает на то, что грешники могут иметь жизнь посредством веры, так что ударение там стоит на словах «иметь жизнь». Послание Галатам указывает на то, что путь, которым человек может иметь жизнь, ведет через веру. Поэтому ударение ставится на слове «вера». К евреям обращается к верующим, поэтому и говорит, что верой жив будет. Это выражение даже лучше, чем предыдущее. Здесь мы хотели бы немного поговорить о том, как Бог освобождает нас от жизни чувств и ведет нас в состояние жизни верой. Это поможет нам осознать, в чем же состоит настоящий духовный опыт. Неустойчивая жизнь и стабильная жизнь. Многие братья и сестры часто говорят об одной и той же духовной трудности. Иногда они чувствуют в себе сухость и отсутствие энергии. Иногда же они счастливы и возвышены. Иногда они чувствуют себя словно опущенными в темную пещеру и находящимися в отчаянии. В другие времена их словно подняли на верхушку высокой горы – и они ощущают абсолютную свободу. Они жаждут найти средства преодоления сухости жизни и поддержания в себе счастливого и возвышенного состояния. Они надеются, что смогут жить в состоянии непрекращающегося счастья всю свою жизнь и всегда пребывать на этом пике освобожденной жизни. Они представляют себе, что если бы это только было возможно, они могли бы постоянно петь «Аллилуйя» в своей жизни. Однако в реальности они часто живут непостоянной жизнью со многими взлетами и падениями. Согласно их чувству, их жизнь иногда проходит на вершине горы, а иногда в ущелье, иногда на высоте, а иногда в самом низу. Следовательно, многие христиане чувствуют, что их жизнь неустойчива. Когда они чувствуют себя чрезвычайно счастливыми, то чем больше они молятся, тем больше они имеют нужд в молитве. Чем больше они свидетельствуют, тем больше находят в себе нужных слов. Слушая проповедь, они находят ее чрезвычайно интересной. Читая Библию, они находят ее сладкой, как мед. Но вскоре их состояние меняется. Теперь они чувствуют себя нормально, даже если не молятся. Кажется, что для них теперь нет разницы между молитвой и ее отсутствием. Библия теперь кажется им просто набором слов, которые можно читать, а можно и не читать. От этого как будто вообще ничего не меняется. Они чувствуют себя внутренне неловко, если в присутствии неверующих не засвидетельствуют, поэтому с неохотой они выдавливают из себя несколько слов, например, «Веря в Иисуса, вы будете иметь жизнь вечную». Но внутренне они чувствуют, что это просто банальность, и по существу говорить, в общем-то, не о чем. Они чувствуют, что было бы неправильным не приближаться к Богу. Но когда они приближаются к Нему, они не чувствуют Его присутствия. Так как многие христиане часто имеют подобные переживания, то они могут засвидетельствовать, что, пожалуй, такая непостоянная жизнь является неизбежностью для христианина, а стабильная жизнь очень часто находится вне пределов досягаемости. С другой стороны, многие другие христиане скажут, что христианин совсем не обязательно должен жить такой непостоянной жизнью, и что жизнь верующего человека может оставаться стабильной с начала до конца. На основании реального опыта можно сказать, что утверждение о том, что жизнь христианина должна быть непостоянной, со взлетами и падениями, не совсем верно. Но не совсем верным было бы и утверждать, что жизнь христианина должна оставаться неизменной с начала до конца. А почему так? Братья и сестры, если мы хотим это понять, то мы должны принять во внимание личное состояние многих христиан и попытаться обнаружить некий общий принцип. Например, когда несколько человек страдают одним и тем же заболеванием, и врач находит общие причины, симптомы и результаты, он может поставить общий диагноз. Следовательно, сначала необходимо узнать, как же обычный христианин начинает вести непостоянную жизнь и как эта жизнь развивается. После этого мы можем сделать общий вывод. Чувство радости переменчиво. Так как жизнь христианина начинается в день его спасения, наше изучение вопроса тоже должно начаться с этого времени. Печален ли христианин во время своего спасения? Нет. Он очень радостен. В тот день, когда человек находит какое-то сокровище, он счастлив. Братья и сестры, когда вы принимаете Господа Иисуса как вашего личного спасителя, вы знаете, что вы имеете теперь жизнь вечную и больше не идете на суд, но перешли из смерти в жизнь. Это самый счастливый день вашей жизни. Будет ли эта радость, это счастье теперь продолжаться постоянно? Нет. Это чувство пройдет через некоторое время. Как скоро это может произойти? У каждого это происходит по-своему. Насколько нам известно, это чувство радости редко длится больше нескольких месяцев после нашего спасения, и, в общем говоря, оно пройдет через 1 или 2 месяца. У некоторых оно проходит через неделю или две, хотя некоторые христиане пребывают в такой радости в течение нескольких месяцев после своего спасения. Тем не менее, по прошествии определенного периода времени, хотя человек и будет читать Писание, молиться и приближаться к Богу, как обычно, он может почувствовать, что его радость уже не такая сильная, какая она была в тот момент, когда он получил спасение. С другой стороны, кто-либо может встретиться с преследованиями и притеснениями сразу же после своего спасения. Кому-то еще, возможно, придется покончить с какими-то особыми грехами или же исповедать свою вину перед другими людьми и компенсировать им их убытки. И несмотря на все эти испытания, такой человек будет продолжать оставаться счастливым. Однако по прошествии определенного времени его радость может стать уже не такой сильной, как в начале, или даже может вовсе уйти. Многие люди после своего спасения находят самое большое удовольствие для себя в чтении Библии. Хотя, может быть, и существует очень много мест в Библии, которые они не понимают. Но все равно эти места настолько вкусные для них, что они свободно могут читать по 10 глав в день и больше. Человек, получивший спасение, также находит радость в молитве. Хотя он, может быть, и не знает, сколько раз Бог услышал его молитву, он, тем не менее, молится с большим удовольствием. Однако вскоре, по какой-то необъяснимой причине, он больше уже не чувствует себя счастливым, но наоборот, в некоторой степени он печален. В такое время приходит сатана и говорит такому человеку: «Ты споткнулся, ты не был спасен». Вследствие этого человек этот начинает думать, что он, наверное, совершил какой-то грех и из-за него упал. Но в то же время он не может вспомнить никакого греха. Теперь он уже чувствует, что все вокруг него сухо и неинтересно, и сам он становится уже не таким оживленным и жизнерадостным, каким был в момент своего спасения. Тем не менее, такое состояние сухости долго не длится, и иногда оно проходит через 1-2 недели, или, может быть, через 4-5 дней. И как только оно проходит, человек снова становится счастливым. Совсем недавно еще такой человек совершенно без желания, просто по инерции читал Писание, молился или с неохотой свидетельствовал. Теперь же он обнаруживает, что делает все это опять совершенно естественным образом. Но каким образом он снова обрел такое радостное настроение, этого он не может сказать. Помня свое недавнее падение, такой человек теперь старается сохранить свое теперешнее настроение. Теперь он гораздо более осторожен, чем ранее, и старается сделать все от него зависящее, чтобы не утратить дающие ему силы ощущения счастья. Теперь он с большим усердием читает, молится и свидетельствует перед людьми. Но вскоре его радость опять утеряна. И тогда он думает: «Сегодня я читаю, молюсь и свидетельствую точно так же, как вчера. Но почему сегодняшний день так сильно отличается от вчерашнего? А почему вчера я был счастлив, а сегодня нет?» При таких обстоятельствах человеку даже кажется, что он перестал понимать, в какого же Бога он верит и каким же спасителем является Иисус Христос. У такого человека появляется чувство, что все потеряно, он думает, что он упал. Однако через несколько дней или через пару недель предыдущее счастливое настроение опять возвращается, и человек опять чувствует энтузиазм во всем. Ему кажется, что хотя, быть может, он и не находится на третьем небе, но, по крайней мере, он как бы находится на вершине горы. Затем он бывает более чем удивлен, когда обнаруживает, что снова возвратился к сухой и бесцветной жизни. Таким образом, он чувствует, что подвержен колебаниям. Если люди спросят его о его духовной жизни, то он скажет: «Моя жизнь переменчива». Он считает подъемом этой жизни то время, когда он находит интерес и радость в чтении Писания, молитве и свидетельствовании. Спадом же он считает те времена, когда при исполнении всего вышеупомянутого он чувствует безжизненность и сухость. То, что он называет переменчивой жизнью, на самом деле является состояниями, в которых он пребывает согласно его чувствам. Чувство не является основой духовности. Братья и сестры, проследите за циклом вашей переменчивой жизни, начиная со времени вашей первой радости, которую вы имели после возрождения. Если вам удастся открыть причину заболевания, вы излечитесь. Из опыта многих людей можно вывести правило. Радость всегда сильна в начале, а затем идет на убыль. А степень сухости всегда мала в начале, а после становится большей. Сила радости убывает, но углубляется. Убывает и время, в течение которого мы испытываем радость. Степень же сухости увеличивается, но становится менее глубокой. Увеличивается и время, в течение которого сухость ощущается. Первый период сухости может длиться не больше 4 или 5 дней. Следующий может быть 1 неделю, третий – 2 недели, а четвертый, скажем, может растянуться на целый месяц. Другими словами, радость становится более короткой и слабеет. А сухость становится более длинной и интенсивной. Длительность периода сухости увеличивается, и ее сила растет. У каждого верующего есть такие переживания. Вплоть до сегодняшнего дня наша сухость превосходит нашу радость. Есть ли какой-либо брат или сестра, кто посмел бы сказать: «Сегодня я более счастлив, чем я был в тот день, когда был спасен». Так как сегодня мы не такие радостные, какими были в день нашего спасения, то внутри мы чувствуем себя несносно и думаем, что согрешили и пали. Когда мы были спасены, мы как будто бы парили в облаках, находились на верхушке высокой горы. Но сегодня у нас нет того счастья, что мы имели, поэтому мы считаем, что упали. В этом, братья и сестры, заключается наша фундаментальная ошибка и серьезное недопонимание того, что касается духовного опыта. Мы полагаем, что когда мы чувствуем себя счастливыми, наша духовная жизнь достигает своей вершины. По существу же, чувство сухости не обязательно свидетельствует о падении в вашей духовной жизни. Например, я потерял часы. Когда же я их снова нашел, я чувствовал себя счастливым. Но через 4-5 дней я уже не чувствую такой радости, как в первый день после их нахождения. Еще через несколько дней это чувство радости может вообще пройти. Однако же, хотя у меня и нет ощущения счастья, тем не менее это не значит, что я снова потерял часы. Я потерял лишь одну вещь – ощущение радости, которое у меня было, когда я нашел часы. Все это равным образом относится и к нашей духовной жизни. Когда вы находите Спасителя, это означает, что вы теперь спасены. Никто не может не радоваться в такой момент. Не только вы счастливы в такой момент, Бог тоже радуется за вас. Если кто-то не чувствует себя счастливым в момент спасения, я боюсь, что такой человек еще не нашел Спасителя. Вы поистине были счастливы в момент спасения, но скоро это чувство прошло. И вы, быть может, решили, что потеряли вместе с ним и то, что вы приобрели. Фактически же, хотя чувство радости и было потеряно, то, что вы приобрели, потеряно никоим образом не было. Разрешите мне вас спросить, изменился ли Господь Иисус Христос? Нет. Изменился ли Бог? Нет. Исчезла ли вечная жизнь, которую Бог вложил в вас? Нет. Вы тот же самый, независимо от того, чувствуете ли вы себя возвышенно или безжизненно и сухо. Вне зависимости от того, насколько возвышенно или безжизненно вы себя чувствуете, приобретенное вами всегда остается с вами. То, что христианину кажется переменчивой жизнью, на самом деле является его ощущениями и не может никак быть мерилом суждения об истинном состоянии его духовной жизни. Это не относится к тем христианам, которые падают и спотыкаются из-за греха. Они являются исключениями, а мы сейчас говорим о нормальных христианах. Бог никогда не меняется, как не меняется и Господь Иисус и Святой Дух. Вечная жизнь, которую вы приобрели, от вас не уходит. Вы же просто потеряли то чувство, которое у вас было в момент получения вами жизни вечной. Однажды ребенок решил, увидев дождь, что солнце исчезло, и спросил своего отца, куда делось солнце. Он не мог его найти, ни встав на стул, ни на чердаке. Действительно ли теперь больше нет солнца? Конечно же, оно есть. Оно находится на своем старом месте, но временно оно закрыто от нас тучами. Наш духовный опыт тоже подобен этому. Бог, в которого мы верим, абсолютно не изменился. Изменилось наше чувство. Не солнце в небе изменилось, но положение тучи по отношению к нему и к нам, которое закрыло собой солнце. Если христианин живет своими чувствами, его небо будет часто меняться и часто будет закрыто тучами или туманом. С другой стороны, если он не живет своими чувствами, он не будет видеть никаких изменений в своем небе. Братья и сестры, мы должны жить выше облаков и тумана чувств, а не внутри них. Сила радости слабеет, ее протяженность уменьшается, степень сухости нарастает, ее протяженность увеличивается. Это обычное явление в опыте христиан. Оно никоим образом не случайно. И так как оно не случайно, чья-то рука должна была его спланировать. Чья же тогда эта рука? Это Божья рука. Именно Бог уменьшает силу нашей радости и укорачивает ее. Именно Он увеличивает степень нашей сухости и делает так, чтобы она длилась подольше. Все это относится к опыту обычных христиан, а не к опыту аномальных или выдающих себя за христиан. Аномальными христианами являются те, кто падает по причине греха, и, естественно, у них нет радости. Выдающимися же христианами являются те, кто с самого начала отделяют себя от всего остального и посвящают себя поискам Бога. Если они встречают какое-то особое переживание, они имеют по этому поводу особую радость. Такие выдающиеся и аномальные христиане являются исключением. Правило, упомянутое здесь, относится только к нормальным христианам. Цель – уменьшение силы радости и увеличение сухости. Именно рука Божья уменьшает нашу радость и усиливает сухость внутри нас. Каковы цели, преследуемые Богом при этом? Они перечислены ниже. Во-первых, не ради себя. Когда вы чувствуете себя возвышенно и радостно, чтение Писания и молитва являются для вас интересными занятиями. Итак, вы читаете Библию ради того, чтобы наслаждаться этим чтением? Или же вы читаете ее потому, что она Слово Божье? Молитесь ли вы потому, что такова воля Божья, или же вы молитесь для того, чтобы получить ответ на ваши собственные нужды? Если вы читаете Библию из-за того, что это доставляет вам наслаждение, или молитесь лишь о ваших собственных нуждах, тогда вашей целью не является слава Божья. Итак, хотя ваше реальное состояние именно таково, тем не менее вы воображаете, что вы уже довольно духовные. Так как у вас есть радость, вы можете подумать, что то, что вы делаете, делается вами ради Бога, так что вы находитесь сейчас на самой вершине высокой горы и достигли определенных духовных высот. Поэтому Бог забирает у вас эту радость и помещает вас в состояние сухости. Каким будет ваше духовное состояние тогда? Вы обнаружите, что будете тогда довольно неохотно молиться, читать Писание и свидетельствовать. Все это теперь станет для вас тяжелой работой. Здесь Бог желает преподать вам урок. Вы должны понять, что ваш наиболее духовный в ваших глазах опыт пребывания на верхушке горы на самом деле исходит не от духа, а из вашей плоти. Просто раньше вы проявляли в жизни злую сторону вашей плоти, теперь же вы проявляете ее добрую сторону. Поэтому Бог забирает у вас чувство радости, чтобы позволить вам пожить, чувствуя в себе сухость, и чтобы увидеть, будете ли вы и в этом состоянии продолжать молиться, читать Писание и свидетельствовать. Чтобы это испытание сухостью не оказалось для вас слишком длинным и тяжелым, Бог после этого опять дает вам чувство счастья. А когда вы таким образом опять начинаете думать, что ваше духовное состояние достигает наивысшей точки, Бог опять удаляет от вас чувство радости. Не желая же, чтобы вы разочаровались из-за постигшего вас чувства сухости и не перестали из-за этого быть христианином, Бог после этого даст вам опять немного радости, чтобы вы еще раз попробовали небесного удовлетворения. Когда время сухости придет к вам во второй раз, Бог спросит вас о том, чему вы из всего этого научились. Вы подумаете, что опять вы где-то были неправы, но на самом деле Бог просто хочет, чтобы вы увидели, ради чего же вы все-таки делаете все в своей жизни. Ради Бога или же ради той радости, которую вы при этом получаете. Некоторые люди могут испытывать подобные переживания 5-6 раз, некоторые 7 или 8. Период сухости практически всегда следует за периодом радости. И все это повторяется до тех пор, пока Бог не достигнет своей цели. Пока все, что вы будете делать для Бога, а не ради себя. Это первая причина того, что Бог дает нам попеременно то радость, то сухость. Во-вторых, чтобы выработать силу воли. Чувствуете ли вы тяжесть в исполнении работы, когда вы имеете в себе радость, подобную состоянию пребывания на высокой горе? Совсем нет. Независимо от того, что вы делаете, читаете Библию, молитесь или же свидетельствуете, вы все будете делать с легкостью и совершенно естественно. По своей натуре вы разговорчивы и любите себя показать. Но когда вы почувствуете, что Бог так близок к вам, что вы могли бы даже прикоснуться к Нему, то вы решите, что вам лучше оставаться весь день одному в своей комнате, вдали от всех остальных людей. В такие времена кажется, что вы можете преодолевать слабости вашей природной жизни совершенно безо всяких усилий и оставаться при этом очень счастливыми. В своей натуре вы вспыльчивы и темпераментны, но теперь кажется, вы стали очень терпеливы и вам легко прощать других. Однако вскоре становится похоже, что ваша радость улетучилась. Вы стали подобны ежу, к которому никто не может прикоснуться. Вас все раздражает и гневит. Когда вы чувствуете себя возвышенно, вам совсем не тяжело исполнять ежедневную рутинную работу. Но когда вы чувствуете себя сухо, та же самая работа становится для вас тяжелым бременем. Когда вы чувствуете себя сухо, вам необходимо применять силу воли, если вы хотите читать Писание, молиться или свидетельствовать. В такие времена вы должны применить силу воли для того, чтобы делать все это и исполнять ваши обязанности. Такое упражнение может показаться довольно тяжелым, но вы должны быть настойчивы. Когда вы чувствуете себя возвышенно, вам совсем не тяжело все это делать. Когда же вы чувствуете себя сухо, вам это делать нелегко. Если в вас действительно нет настоящего желания делать все это, вы не сможете проявить здесь свое упорство. Братья и сестры, в чем вы думаете заключается ваш настоящий духовный опыт? Вы должны знать, что опыт, приобретенный вами после прохождения через период сухости, является настоящим духовным опытом. Ваше состояние в то время, когда вы чувствуете себя возвышенно, не является вашим настоящим духовным опытом, но просто определенным видом силы ваших эмоций. Но когда вы сухи, вы должны упражнять силу вашей воли, которая представляет собой ваше реальное «я». Бог, позволяя вам быть сухим, желает в такое время научить вас пользоваться силой воли. Например, предположим, что мы отправились куда-либо в морское путешествие на небольшом корабле, и нам необходимо прибыть в наше место назначения в определенное время. Так как в начале нашего путешествия ветер нам содействовал, паруса на нашем корабле были надуты, и мы сами были бодры и веселы. Однако вскоре ветер ослабел, и перед нами стала большая проблема. Продолжать ли нам двигаться дальше, гребя веслами, или же бросить якорь и ожидать следующего попутного ветра? Очевидно, поскольку мы должны прибыть в пункт нашего назначения вовремя, мы должны начать грести веслами и таким образом применить нашу силу.